«Разворот на восток».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Разворот на восток традиционно по воскресеньям в это время. Востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов со мной в студии. И не только. Представлю сразу гостя, чтобы, собственно говоря, в стороне, чтобы и камеры подключились заодно, потому что у нас, друзья, напомню, идет видеотрансляция на всех ресурсах радио «Спутник». В общем, российский политолог, эксперт по Египту, приглашенный преподаватель школы «Востоковед» Высшей школы экономики. Рами Эль-Кальюби с нами тоже в студии. Рами, приветствуем вас.
Добрый день.
Рами, привет. Таня, привет. Приветствую всех наших зрителей в социальных сетях и слушателей. Как всегда, 57-й выпуск, как всегда, по воскресеньям.
Ты прям считаешь?
В это время, ну, когда готовишься к эфиру, нужно как-то унифицировать свои материалы эфирные.
Статистику подводить.
Да, и подписываешь обычно датой и номером эфира, да. Обычно, да, как обычно в это время по воскресеньям мы в эфире «Радио Спутник», разворачиваемся на восток за этот год и... Получается, два месяца, да, наших эфиров мы и на юг разворачиваемся, иногда и на север уходим, в Арктику, иногда и в Латам заглядываем. Я все время, кстати, говорю, да, что наша концепция такова, что мы рассматриваем новый регион, который будет новым центром грядущего мироздания. Индо-Тихоокеанский регион. А это огромное пространство, которое разве что не включает в себя только Европу.
В общем, мы любим крутиться и смотреть по сторонам, друзья.
Да,
и тщательно анализировать.
Да, Таня правильно говорит, потому что без этого невозможно сориентироваться, что нам делать, чего нам ожидать. И, конечно же, в этом нам помогают и ретроспектива. В том числе первый час нашей сегодняшней беседы как раз будет об этом. Будем говорить об арабском мире. Сейчас полчаса уделим, ну, уже остается у нас до выпуска новостей 21 минута, уделим французско-арабским отношениям или арабо-французским отношениям, как сначала Франция была первой скрипкой, и как теперь арабский мир первая скрипка и в отношениях с Францией, и даже иногда в самой Франции. Если учитывать то, что сейчас там происходит, крупнейшие города переживают мощнейшие погромы за последнее время. И вот у нас уже тут я читаю чат, наш Турал. Будет ли комментарий по Франции, если там
будем
арабский
как раз-таки,
след,
да, сейчас
Данила,
комментировать
Московская
это все.
Область. Вот как раз Рами сегодня почтил нас своим присутствием, целый час он с нами здесь. Рами, и вот первый вопрос как раз. Мы с тобой по телефону сегодня, да, до эфира говорили как раз об этой теме. Традиционные регионы влияния Франции в арабском мире – это, конечно же, страны Магриба, которые Франция сейчас теряет и делает все для того, чтобы потерять как можно быстрее, как мне кажется. То есть, с одной стороны, могут быть центробежные, да, если это можно так сейчас уже назвать, через 60 лет после развала, по сути дела, мировой колониальной системы и распада французской, остатков французской империи. Кстати, вот странный такой, да, случай в мировой истории, когда вроде была империя, при этом республика, вроде демократия, свобода, равенство и братство, а при этом колонии чуть ли не на всех континентах имели французы. И вот после этого, естественно, независимые страны, страны Африки, страны протектората французского на бывших территориях Османской империи в Леванте, ныне это Сирия и Ливан, конечно же, они хотят самоутвердиться и делают это порой за счет французских интересов. Но Франция, казалось бы, в такой ситуации должна предпринимать меры, которые в любом случае позволяли бы сохранять нормальные рабочие отношения у Парижа с этими регионами, странами, столицами, правительствами. А тут нет. Мы наблюдаем практически 15 лет, наверное, беспрерывно, ну, со времен президентства Николя Саркози, как Париж делает все для того, чтобы максимально развеять и разрушить остатки былого влияния в своих бывших заморских территориях, в своих колониях или же в странах франкофонии, если совсем нейтрально пытаться выражаться. Однако, нужно понимать, что за все это время, да, арабы оставили свой след во французской истории не только в битве при Пуатье, знаменитой, но и империя, создание империи, отношения между центром, да, и колониями. Это всегда двусторонний процесс. Вот, кстати, соседка Франции, да, Британия, Англия, они же являются, мне кажется, лучшей демонстрацией того, что происходит. Кто там сейчас премьер-министр? Да?
Риши Сунак. Это действительно так, да, Риши Сунак.
Кто мэр Лондона? Опять же, Садик Хан. Кто первый премьер, да, в смысле, первый министр или премьер-министр Шотландии? Ну, то есть вот...
Да, так все это, связано, все, это, связано, да, все влияет это одно на другое.
Сейчас, это я сейчас называю видных политических деятелей, а если там говорить про глав каких-то компаний, корпораций британских и прочего, влияние выходцев из бывших колоний на экономику страны, финансовый сектор, транспортный сектор, культуру, ну и так далее, можно продолжить. Во Франции это влияние сказывается не меньше. Просто французы до поры до времени умели скорректировать это таким образом, чтобы это казалось естественным ходом вещей. Да? Но сейчас мы видим крушение, по сути дела, французского мультикультурализма, и действительно арабская улица во Франции играет первую скрипку. Рами, скажи, пожалуйста, как в арабском мире оценивают события, которые происходят во Франции? Да, сейчас, значит, неделя праздничная, хадж, и арабский мир, мусульманские страны находятся на каникулах, но при этом я так понимаю, что эти события привлекают активное внимание и там, с одной стороны. Ну и, наверное, вопрос Данилы из Московской области актуальный, конечно же, если в этом арабский след. Ну, конечно, не то, что арабский след, принимают ли в этом участие арабы, а арабский след в плане арабских государств. Ну, алжирец, а отношения с Алжиром сейчас, мне кажется, на низшей точке просто находятся даже по сравнению с окончанием войны за независимость Алжира.
Ну, давайте начнем с того, что арабский мир крайне неоднороден, и поэтому отношение к Франции в разных странах разное. Если мы говорим об Алжире, то Алжир в арабском мире называют страной более миллиона шахидов. Шахид — это не только мученик в религии, но и любой павший герой, в том числе, который воевал за независимость своей страны. И поэтому, естественно, французско-алжирские отношения, они всегда были натянутыми. И вот когда сейчас к власти пришел Эммануэль Макрон, то была такая надежда, что произойдет какой-то прорыв, потому что это первый французский президент, который родился в постколониальную эпоху. Были разные встречи, саммиты, тем более кризис в отношениях между Россией и Западом, он придал такой импульс развитию сотрудничества между Европой и арабским миром в сфере энергетики, когда европейские страны начали активно искать альтернативу российскому газу. И здесь не обошлось без переговоров с Алжиром, а с Египтом. Но, тем не менее, уже сейчас очевидно, что Алжир — это одна из тех стран, которая заняла явно пророссийскую позицию среди арабских стран, и что вот эта ставка Запада на Алжир не оправдалась. То есть случай с Алжиром здесь понятно. Если говорить о других арабских странах, то там отношение к Франции более положительное. Например, в том же Египте, я помню, когда в 2004 году во французских школах запретили хиджаб, традиционный исламский платок, то была очень интересная позиция Аль-Азхара, это крупнейшая мечеть и исламский университет в Египте, который поддержал запрет хиджаба во Франции, и тогда шейх Аль-Азхар, шейх Тантауи, четко заявил, что да, ислам приписывает мусульманкам носить платок, но не исламские страны имеют право устанавливать те законы, которые соответствуют их традициям. И, в общем-то, здесь, конечно, в арабском мире с сочувствием следят за этими событиями, когда понимают, что волна протестов вспыхнула после того, как произошел этот трагический инцидент с парнем алжирского происхождения, и что в итоге это так или иначе этнический конфликт, проявление расизма, но вместе с тем там понимают, что вот этих напряженность, она имеет свои корни. Вот я был во Франции около 15 лет назад, уже тогда арабское присутствие на улице очень сильно ощущалось. За это время выросло новое поколение. А если мы учтем, что в арабских семьях рождаемость гораздо превышает
больше,
уровень рождаемости европейских, то понятно, что сейчас эта ситуация, она стоит еще более острой, и что вот эти... Этот как бы колониализм, он в свое время оказался такой бомбой замедленного действия как для арабских стран, так и для бывших колонизаторов.
Вот, кстати, Мари Ли Пен вчера тоже заявила о том, что политика мультикультурализма – это действительно бомба замедленного действия. Именно так она и выразилась, Рами, вот как-то точно так же, как и ты сейчас, да, сказал. А во внутренней политике французской, конечно же, наблюдается поляризация на этот счет. Но при этом нужно понимать, что, опять же, это не вопрос мигрантов теперь уже для Франции. Население арабское или мусульманское население Франции, как хотите, это значительная доля граждан страны, именно граждан страны, то есть не тех, кто прибыл туда в качестве рабочей силы, будучи иностранными подданными или гражданами. Это граждане Франции, и не в первом поколении многие из них, и даже не во втором, и не в третьем поколении. И, если не ошибаюсь, где-то официальная статистика на уровне 8-10% нам показывает на долю французов, имеющих арабское происхождение. И решить вопрос выводом, там, не знаю, полицейского спецназа, светошумовыми гранатами, водометами, введением комендантского часа не получится. То есть прекратить протесты на какое-то время, может быть, и получится, а вот решить проблему в корне такими мерами, конечно же, бесполезно пытаться это делать, потому что это политический процесс, политическая проблема. Как ее будут решать? Это, конечно, проблема, опять же, да, президента Макрона. Президент Макрон очень любит лезть не в свое дело за пределами своей страны. И в Закавказье он отличился какими-то абсолютно идиотскими заявлениями. И в Ливане потерпел абсолютное фиаско. Просто позор, мне кажется, французской политики в этом регионе. Отношения с Алжиром я уже сказал. Алжирцы просто не понимают, как еще разговаривать с Францией, которая по-хорошему, я так понимаю, не хочет общаться и решать какие-то взаимовыгодные
вопросы. А вот какой разговор здесь может действительно состояться? В каком тоне или на каких условиях, может быть, Рами?
Ну, если мы говорим о внутренней политической ситуации во Франции, то здесь я бы вот хотел отметить, я сегодня прочитал очень интересную статью в газете «Взгляд» Тимофея Бердачева из клуба «Валдай». Там вот в этой статье пишет, что протесты, погромы – это часть французской политической традиции, и что они не приводят к краху системы, что для французов выходить на протесты и громить магазин – это то же самое, что для американцев грабить соседей во время стихийных бедствий, то же самое, что для россиян с сомнением относиться к инициативам правительства, что, в общем-то, да, как бы это...
Менталитет получается.
Да, что, в общем-то, да, это как бы вот... Малоприятно, да, это такая головная боль для французского правительства, но она не приводит к смене какой-то правящей элиты или действующей власти.
Ну, действительно, я вспоминаю, когда пенсионная реформа-то была во Франции, ведь все задавались вопросом, вот сейчас, может быть, Макрон, да, вообще не знаю, будет он там дальше во главе государства или нет. Но нет, в итоге, вот, пожалуйста, и дальше пытается, не знаю уж там как, но решить какие-то эти внутренние проблемы. Я только напомню нашим слушателям, что во Франции произошло, да, и по какой причине уже несколько дней идут массовые беспорядки. Там 17-летний подросток, значит, в парижском пригороде его попросили остановить автомобиль, он этого не сделал, ну и после этого сотрудник, значит, полиции, да, выстрелил в него. Начались протесты. Мне кажется, причем, когда, не знаю, Рами, насколько вы будете со мной согласны, когда протесты идут уже много дней, в какой-то момент ты можешь забыть, по какой причине они начались, потому что, ну, другие какие-то внутренние или внешние проблемы есть у населения, они тоже всплывают, и это просто как большой ком вот этого протестного настроения общества в итоге получается или нет?
Ну, в общем-то, да, протесты начинаются с малого, с каких-то там минимальных требований, протестов против произвола полиции, постепенно они разрастаются, потом у протеста появляется какой-то свой герой, сакральная жертва, так, в общем-то, получается, ну, как это принято называть, цветная революция, но в данном случае во Франции этот сценарий, он исключен, потому что это изначально страна западного лагеря. То есть и там вот эти технологии, они не сработают, потому что там легитимность правительства, она основана на сменяемости власти. То есть и там есть способ смены власти на следующих выборах, что, в общем-то, и происходит. Но, в принципе, но технология та же самая. Я, оказывается, мне запомнилось, я читал одного российского политолога, и он вот написал, что единственная страна, где не может быть цветной революции, это США, потому что там нет американского посольства. Вот, а во Франции американское посольство есть, но все-таки вряд ли это...
Так и определяем.
Да, та страна, где кто-то будет, внешние силы будут что-то раскручивать.
Ну, это на самом деле ирония судьбы, да, даже, как мне кажется, потому что Франция стояла в первых рядах арабской весны 10 лет назад, более 10 лет назад, и поддерживала все эти движения. Более того, французский президент, опять же, Саркози, о котором я сегодня упоминал, был главным действующим лицом и главной движущей силой в Европе, в НАТО, по ливийскому, значит, вопросу. И именно отношения Саркози с Каддафи, как многие считают, стали катализатором того, что потом в этой стране произошло. Банально, Саркози не хотел возвращать долг ливийской стороне, лично Каддафи. Речь идет о миллионах евро, которые лидер Джамахири тогда выделил кандидату в президенты еще Николя Саркози на его предвыборную кампанию. И, видимо, лучшим способом вернуть долг, Саркози посчитал устранение Каддафи. И параллельно с этим развалили страну. Ливия в свое время была богатейшим африканским государством. Каддафи называли королем королей, потому что без его участия не принималось практически ни одно важное решение и на севере Африки, и в экваториальной Африке во многом, потому что Ливия граничит с ключевыми странами этого региона. Да и в целом Ливия очень долго была главным африканским, да, именно континентальным кредитором, который оплачивал в том числе и континентальные проекты. Это могли быть мегапроекты, опять же, шоссе север-юг от побережья, да, Средиземного моря и до Южной Африки. Это могут быть какие-то внутренние, кстати, ливийские инициативы, инфраструктурные, например, Великая Рукотворная река до сих пор считается чудом современной инженерии. И французский след, активность Франции в Совете Безопасности ООН. Кстати, вот дважды наша страна, в 1953 году, мы как раз вот в прошлом эфире обсуждали в связи с началом, да, годовщины и начала войны на Корейском полуострове, когда СССР не применил право вето, и американцы, и остальные члены только-только образованного НАТО вступили под флагом ООН в войну против, сил, коммунистических сил в Корее, которым симпатизировала на тот момент большая часть населения. И здесь тоже не стали мы однозначно выступать против каких-либо интернациональных мер, и это привело к бомбардировке. Мы там не приняли меры, это привело к бомбардировке. Нет, американцы, как мы знаем, им не нужны никакие резолюции, что с Ираком были какие-то резолюции, что ли, кого-то, или что? Нет. Но, опять же, интересный исторический факт. И вот французы и в ООН тоже сыграли значительную роль, поддерживали арабскую весну. И против Асада в Сирии тоже, естественно. И теперь вот арабская улица. Кстати, вот многие из тех, да, погромщиков, кто сейчас по ночам сжигает, грабит и выступает против происходящего молодых людей, это те люди, которые были детьми вообще, в принципе, во время арабской весны. Я не удивлюсь, если там будет и заметный процент тех, кто перебрался во Францию уже после событий.
Ну, наверное, надо статистику, да, это хороший еще вопрос, кто там именно принимает участие. Но, кстати говоря, не только во Франции, уже вот из Швейцарии тоже приходит сообщение, что там тоже задерживают, там 7 как минимум человек задержали в ходе ночных беспорядков. То есть вот якобы, ну, перекидывается, да, растет масштаб вот того, что сейчас происходит во Франции. У нас буквально 5 минут до перерыва остается, поэтому, Турал, предлагаю, да, какой-то завершающий на эту тему задать вопрос Раме. а потом уже у нас будет небольшая пауза и двигаться к другой теме.
Да, я думаю, тут даже не вопрос. Здесь нам и 5 минут не хватит, и 50, и 5 эфиров,
ну,
наверное.
Сколько
да,
есть,
я в целом говорю. Говорить про арабско-французские отношения, не про франко-арабские, а про арабско-французские отношения тоже можно очень долго. Как Рами сказал, арабских стран много, и все они разные. Отношения у них с французами тоже разные. Но при этом, опять же, есть, например, достаточно благополучные государства, и в частности, государства Персидского залива, или же Египет, о котором мы будем говорить после выпуска новостей тоже, с которыми французы пытаются развивать достаточно прагматичные отношения и связи поддерживать рабочие на таком достаточно высоком уровне. Но при этом у меня лично есть сомнения, что президента Макрона воспринимают там всерьез. И вот, наверное, хотел бы узнать мнение Рами на этот счет. Как арабские лидеры воспринимают своего французского визави?
Ну, смотрите, здесь надо понимать, что Макрон — это менеджер в политической сфере. И понятно, что египтяне в нем не видят того харизматичного лидера, которого видели в том же Жаке Шираке. Например, у Жака Ширака были такие очень хорошие личные отношения с Мубараком, и это, в общем, во многом способствовало развитию египетско-французских отношений. Потом во Франции началась частая сменяемость власти. Саркози, Оланда не переизбирались на второй срок, и, по сути, Макрон — это вот первый после Ширака президент, которого переизбирают. И, в общем-то, здесь отношения, да, они прагматичные, но иногда там бывают какие-то саркастические шутки в его адрес, но в целом есть понимание, в арабском мире есть понимание, что либеральная демократия имеет свои издержки, и из них то, что очень сложно предсказать какую-то внешнюю политику государства на ближайшие 10 лет. И поэтому здесь понимают, что Макрон — это временный представитель французской элиты, там пройдет несколько лет, будет другой. Тогда как в арабских странах там наоборот, там вот сильна традиция президента-лидера, который уж если там пришел к власти, то это на годы и на десятилетия.
Вот об этом мы, кстати, сейчас поговорим. Да? Вторые полчаса будут посвящены десятилетию нахождение у власти Абдель-Фатаха Ас-Сиси, нынешнего президента Египта. И, наверное, остается у нас буквально там минута с лишним. Рами, скажи, пожалуйста, о перспективах, раз мы уж к Египту переходим, египетско-французских связей.
Безусловно, они будут развиваться. Тут есть сотрудничество как и в торговле, так и в энергетике, так и в туризме, и даже военно-техническое сотрудничество. И не будем забывать, что Египет выкупил Мистрали после того, как Франция отказалась поставлять их России на фоне кризиса в российско-западных отношениях в 2014 году. То есть и Египет — это та страна, которая проводит многовекторную внешнюю политику, где нет вечной вражды, но есть вечные интересы. И, в общем-то, я предполагаю, что да, эти отношения будут развиваться.
Разговор про Египет продолжим буквально через несколько минут. Я пока по поводу Франции только добавлю, что во французской полиции, значит, отреагировали на заявление ООН. Говорят, нет там расизма, значит, шокированы они заявлениями этой организации, в которых используется этот термин. Я напомню, что ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков. Но вот Франция говорит, у нас нет, у нас все в порядке, собственно говоря. Впереди выпуск новостей, через несколько минут оно и видно. Мы все наблюдаем. Да. Через несколько минут вернемся, друзья.
Разворот на восток.